Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.09 в Москве, сегодня 14 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», пишется латинскими буквами в одно слово. Есть у нас трансляции в ВК-видео и на Ютубе, пишите «Говорит Москва» на любом из ресурсов, находите наш канал, подписывайтесь на них обязательно, подпишитесь везде, и будет нам приятно, вот так вот я скажу. Виталий Филипп пишет: «Добрейшего, Фредович, по-видимому, сделал Америку великой, душ теперь качественный, залив переименовали, теперь делает великой Сирию». Да, ну это вообще какие-то все цирковые истории с этой Сирией, да, есть такое, это правда. «Вечер добрый. Коммерсант написал, что Лаврова завтра не будет. Вообще интересно, заранее не объявляют состав». Я, при всем уважении коллегам из «Коммерсанта» и так далее, я понимаю, там наверняка есть какие-то источники и так далее, но все-таки я бы ждал официального объявления. Какая будет делегация, кто поедет и так далее. Официальной информации у нас до сих пор нет. То ли мы паузу держим, то ли у нас еще идут какие-то консультации, мы еще пока не решили. И я так понял, что было заявление, что Уитков и Рубио прилетят в Стамбул, но только в пятницу. Соответственно, если Рубио будет там в пятницу, то что там должен, ну и не должен участвовать ни в каких подобных мероприятиях, да, потому что они намечены на четверг. Значит, что там делать Лаврову? Значит, уровень не министра иностранных дел. Правильно? Правильно. Ну вот поэтому, может быть, Лаврова и не будет. Не знаю, это все какие-то сейчас пока гадания на кофейной гуще. Я не вижу смысла в этих гаданиях. Мы все равно так или иначе в ближайшее время это узнаем. Будет Лавров или не будет Лавров. Пока разницы никакой. В этом нет, я вообще не понимаю. Главный вопрос-то не в том, кто будет нас представлять. На самом деле. Главный вопрос, что там будет вообще в принципе. Потому что на данный момент, ну, давайте, значит, рука на сердце. Нет же ощущения, что там пройдут переговоры, правильно? Завтра. Ну, пока же нет такого ощущения. Пока есть заявление с нашей стороны, что мы готовы продолжать формат Стамбула, который был в 2022 году. Есть заявление со стороны Украины, что я лично поеду, Зеленский сказал, жду там Путина. Есть Дональд Трамп, который сказал, обязательно надо встретиться и поговорить. Есть огромное количество заявлений чиновников украинских, от главы офиса президента до его помощников, советников и всего прочего, которые говорят о том, что, во-первых, это не будет считаться продолжением стамбульских переговоров. То есть это вообще отдельное какое-то мероприятие, никакого отношения к тем переговорам оно не имеет, потому что те переговоры, там были условия фактически капитуляции Украины, сейчас, как они говорят, нет никаких к тому предпосылок, поэтому это будут совершенно другие переговоры, это будут переговоры, условием которых главным будет это перемирие всеобъемлющее на 30 дней, и вести почему-то должны эти переговоры именно президенты и никто иной. Ну, то есть, не настроены они тоже особо разговаривать. Мы как будто говорим об одном месте, но о разных абсолютно мероприятиях. Причем все стороны. Пока спекуляции больше, чем фактуры, пишет Виталий Филип. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Это во многом, кстати говоря, то, о чем вы говорили вчера, Виталий, что затишье, вот любое информационное, оно наполняется левой всякой информацией, ненужной, спекуляциями, мусором информационным. Вот так оно есть на данный момент. Ну, фактуры действительно никакой сейчас еще не существует. пройдут там переговоры или нет. На данный момент мне так не кажется, что там действительно будет какой-то переговорный именно процесс. Помните, в Стамбуле как было, да? Заходит делегация, там журналисты около места проведения переговоров. У меня коллега там был, Константин Придыбайло тогда в Стамбуле работал. Что ты говоришь? Он сейчас тоже туда отправился? Ну да, он любитель, конечно, да, таких приключений, на него похоже. Значит, он, ну тогда он работал с редакционным заданием, я не думаю, что сейчас он отредактирован, хотя не знаю, я с ним на этот счет не разговаривал. Ну, как было тогда, да, журналисты со всего мира, у них отдельный там пресс-центр был для них организован, комнаты, еда, специально огороженная территория, делегация 1, делегация 2, регламент, там они выходили потом и давали какие-то комментарии прессе, все, и так далее. На данный момент не похоже на то, что будет что-то подобное проведено в Стамбуле. Я не вижу никаких предпосылок на данный момент для этого. Это просто туман войны, и мне даже следить лень, пишет Валерий. Ну, туман войны, это громко сказано. Это дипломатический туман, скорее, да? Там же делегации-то не стреляют друг в друга. Поэтому это дипломатический туман. Завтра же день рождения метро. Угу. Ему 9 омлет, написал Виталий Филин. 90 лет, да. Ну, хорошо. И что? Что, причем здесь день рождения метро? Поэтому никто не поедет. За день рождения метро, имеется в виду, все будут праздновать. На какой станции, если что, празднуется? Ссылаясь на надежный источник, договор по импорту в Турцию украинского сала завтра подписан не будет, пишет точка. Диверсия возможна со стороны хохлов, пишет код Z. Я думаю, да, вполне. Ну, я бы такое... Я бы не исходил из того, что исключительно только к диверсиям каким-то нужно готовиться, но то, что она возможна, причем какая угодно, будь то в Стамбул, будь то любая другая точка на планете Земля, какая-нибудь провокация и так далее, абсолютно точно. Мы с террористами имеем дело, это надо всегда держать в голове. И эту мысль не забывать. Это террористы, они действуют террористическими методами. Они действуют террористическими методами, а очень успешно. Они это умеют делать, я думаю, на данный момент лучше всех в мире. Потому что им для осуществления своей террористической деятельности даже по каким-то пещерам афганским прятаться не надо. Они сидят себе спокойно в Киеве, в своих кабинетах, планируют там это все и так далее. Поэтому, да, к провокациям каким-то и диверсиям я бы, и к террористическим актам я бы держал это в голове. Вообще, насколько реально организовать такие переговоры, по сути, за 5 дней? Мы поняли, что визит президента — это долгая организация, но визит министра иностранных дел — это ведь тоже не менее сложная организация. Это же не выход за молочком в пятерочку. Не, полегче. Конечно, полегче. Плюс министр иностранных дел, честно говоря, может и на горячую прилетать, и решать вопросы. Как-то не обязательно министр иностранных дел всегда встречать с какими-то почестями. Организовать пространство, я думаю, турки вполне могут за 5 дней. Какую-то базовую безопасность, даже ту самую всю эту пресс-историю тоже могут организовать. Я думаю, что и мы можем помочь. Не, в принципе, за 5 дней организовать можно подобное мероприятие. Никаких проблем. Но... Ты что обрадовался? Тут, смотрите, Янычар обрадовался, что мы поможем туркам, да? Ты это имел в виду? Мы поможем, потому что у нас больше опыта, и мы лучше это умеем, только исключительно поэтому. Потому что на турков надеяться нельзя во всех смыслах. Вот Код Зет пишет, турки доверия не вызывают, они нам всегда пакостили, пакостят и пакостить будут. Да, но на данный ЗП в лирах пришла, пишет Виталий Филипп про тебя. Ну да, да. Иноагент. Ты самый настоящий иноагент. Да, пока просто непризнанный. Работаешь в интересах турецкого государства. Какой только кошмар. Да, да, да. Да, 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 расскажи мне, расскажи. Кебаб представил, пишет Миша Николаев. Накинулись, смотри. Почувствовали запах крови и погнали. Но я одобряю. Поэтому нормально. организовать могут, на турков надеяться и верить туркам, конечно, нельзя, но в данном контексте, если Турция просто как организатор мероприятия, ну, в прошлый раз какие-то были претензии к организации со стороны Турции, я не помню. Никаких претензий. Никто ничего по этому поводу не говорил. Нормально они организовали тогда это мероприятие. Все было спокойно прошло, без эксцессов. Со стороны журналистов я тоже не помню каких-то жалоб на то, что не давали работать. Да нет, нормально. Поэтому, но вот ощущение, что действительно пройдет подобное мероприятие завтра, честно говоря, я не вижу. Что у нас есть по высказываниям на этот счет, да? Американцы в очередной раз сказали, что они очень сильно... Ну, Дональд Трамп считает, что вообще будет великий день, прекрасный день, и завтра, и послезавтра будет великолепный день, невероятный день. Все, но, по-моему, Рубио или Венс, кто-то из них сказал, что если Соединенные Штаты Америки не увидят никаких результатов, и встреча не пройдет, они... выйдут из переговоров. Уже тоже звучит, конечно, смешно. Мне надо было умудриться свою риторику довести до такого уровня, что вы одно и то же повторяете и никогда ничего не делаете. Но сказали, что вот типа это последний шанс. При этом генеральный секретарь НАТО почему-то сказал, что 2 недели, да, или 15 дней, что-то он такое сказал. Окно возможностей по Украине открывается в ближайшие 15 дней. Что имел в виду Марк, он не Марко, Марк, да, что он имел в виду этот Рютте, почему 15 дней, может, он что-то знает, а может, ничего не знает, может, так просто от балды говорит, непонятно. Идут переговоры, а за окном едут фуры с байрактарами на Украину, пишет Стас Лока. Вы про двуличную Турцию. Да это понятное дело, это, я даже и спорить с этим не буду. Я, правда, не уверен, что с байрактарами туда что-то идет, потому что я так понимаю, что байрактар на данный момент технология, которая долго не живет на поле боя. Мне кажется, что они уже просто не удел, эти байрактары. Но то, что Эрдоган сидит на двух стульях, это понятно все. Я сейчас исключительно только про организацию мероприятия. Организация мероприятия там пройти может, они это уже организовывали. И выбрал бы ли я какое-то другое место? Да, наверное, я бы выбрал другое место. Мы много раз обсуждали, что там страны арабского мира, Эмираты, может быть, даже те же самые саудиты, больше бы подошли на роль страны, в которой можно организовывать. Но мы тогда говорили про встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. В принципе, про такой саммит тоже подходит. Больше бы подошли. Но вот президент решил сослаться на то, что предыдущие переговоры там оборвались, там к соглашению не пришли. Значит, там и логично их возобновить. Ну, логика в этом есть. Поэтому почему нет? На 15 дней, наверное, окно ретроградного Меркурия и всякого такого, пишет Вячеслав. А это вот к людям, которые астрологией у нас увлекаются, наверняка такие есть. Скажите, в течение 15 дней есть какая-нибудь астрологическая супер-пупер штука, которая открывается или закрывается, которая может поспособствовать переговорам? Вдруг Рютте у нас астрологией балуется немножко. Сделаешь расклад? Ну, давай, да, делай. Натальную карту Рютте мне дорисуй, пожалуйста. А посмотри пока, Рютте, он по знаку зодиака, он кто? Просто интересно. Так, баран, сказал Александр Казаков. Да баран подходит. Баран подходит. Ты тоже баран?
Баран.
Да, понятно, многое стало. А вы говорите, астрология, псевдонаука. Да вот же, ну. Все подходит. Стас Лока говорит, могу жену попросить, она картишки Таро раскинет. Ну уж пускай раскидывает. Чего уж нет-то? Пускай раскидывает. Ща батька приедет, научит сидеть на трех сразу. Пишет Хисшаду, этот может, да. Он специалист. Влияние Китая на мир бесспорно, по крайней мере, в контексте последних предупреждений, пишет Шмель Иванович. Что имеете в виду вы, Шмель Иванович? По поводу влияния Китая на мир бесспорно, это я вообще-то и не собирался спорить, но вот последние предупреждения, раскройте тезис. У меня аванс завтра, пишет Артем. Может, у Трампа тоже, поэтому день у него такой будет прекрасный. Аванс у Трампа. Хорошее. А наши не боятся, что даже после работы делегации Зеленский что-нибудь отчебучит на личной встрече Путина-Трампа-Зеленского, пишет Сергей. По-моему, от турков, да, поступал комментарий, что на данный момент визит Дональда Трампа в Турцию не планируется. Дональд Трамп сам, каждый раз, когда ему говорят, задавали вот сейчас вопросы, он уже в туре, да, по Ближнему Востоку, у него спрашивали, вот, поедете вы, не поедете, он немножечко так нейтрально отвечает на этот вопрос, он не говорит «да», «нет», он говорит, наверняка, если бы Путин хотел бы, чтобы я поехал, мы бы провели такую встречу, если я приеду, он тоже наверняка приедет, и в этом я считаю, что Дональд Трамп прав. Но он не едет. На данный момент нет такой информации, чтобы он туда поехал. Поэтому ну, давайте тоже, да, порассуждаем. Если, например, стоит такой вопрос перед Дональдом Трампом. Сколько уже ведется обсуждение, и, по крайней мере, в публичном пространстве заявляется о том, что потенциальная встреча между президентом США и России может быть подготовлена, и помощники ведут работу. Это же вот с февраля, наверное, да, такие разговоры идут прям активные. Когда первый раз мы с американцами переговоры провели, вот с тех пор и ведутся такие разговоры. Ну, то есть вот они с февраля разговаривают, и при этом вдруг сейчас надо за 1-2 дня решить вопрос, встречаемся или нет. Это как в чате, да, вот, представляете, у них есть чат, типа, мировые лидеры в телеге, и кто-нибудь пишет, что, встречаемся в четверг? Пацаны, пойдем там пиво попьем, еще что-то. В четверг увидимся? Давайте голосуем, и, знаете, опросник. Кто в четверг? В четверг го в Турцию. Го-мит. Да, го-мит, вот, и в четверг в Турции. Кто? Да, нет. Я просто посмотреть, точно никуда не приеду, дела. Ну, что-нибудь такое. Так, что ли, мы себе это представляем? Нет, странно это. И поэтому никто четкий ответ на вопрос не дает. Человек юаней прикупил, восхваляет Китай. Пишет Виталий Фили. А у нас вроде раньше существовала спецлаборатория Космоастр прогнозов при Петербургском НИИ Минобороны, который занимался разработкой методиков по прогнозированию вооруженных конфликтов, авиакатастроф, кораблекрушений, природных катаклизмов, но в 99-м году ее расформировали. Не слышал ничего про такую спецлабораторию. Так, официальная зарубежная поездка у президента России, это в Китай в начале сентября, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, да. Как быстро забыли Су-24, помните, у нас у всех память хорошая, но короткая, не верю никому, пишет ДБКН. Так я не прошу вас туркам верить, я сам туркам не верю. Речь просто сейчас о том, что, ну, здесь какая, вот в конкретной ситуации, здесь вообще при чем Турция? Турция сейчас выполняет роль площадки. Они как это называется, конференц-зал. Вот, да, давайте, вот, конференц-зал. Вот вам надо мероприятие провести, вы идете, арендуете конференц-зал. Или на свадьбу хотите отпраздновать, идете ресторан снимая. Вот Турция сейчас работает таким рестораном, только бесплатно. За международное внимание и какой-то там небольшой вес. Вот и все. Они на самом деле репутацией отвечают за то, чтобы такое мероприятие прошло четко и без эксцессов. Поэтому должны в лепешку разбиться, в принципе, чтобы все прошло хорошо. Но это не значит, что им надо верить. Или не верить. Просто так вопрос сейчас не стоит, на мой взгляд. Это если мы по поводу веры в Турцию. Если бы мне самолет за 500 000 подарили, у меня бы тоже было отличное утро и не одно. Кстати говоря, по поводу отличного утра, обратили внимание, что у президента нашего тоже отличное настроение последние 2 дня. Он вчера в теремок сказал, обязательно приду. Так с представителем бизнеса разговаривал, шутил. Что-то рассказывал. Сегодня вон премьер-министр Малайзии прилетел. Они тоже шутили там про троны. Я не знаю, видели вы, не видели этот фрагмент. Ну, там они вот 3 трона для второй жены. Ну, в общем, все такое. Очень на расслабоне. У президента прекрасное настроение. Я видел некоторые телеграм-каналы. инсайдерские, которые пишут, у президента второй день прекрасное настроение, наверное, что-то знает, да точно, он что-то знает и так далее. Я не сторонник именно вот по настроению делать выводы насчет каких-то там будущих мероприятий, но то, что настроение хорошее, это факт, это мы все видим. Конференц-зал, Турция, саммит, переговоры, выпускные, скромные дагестанские свадьбы, недорого, плюс 7916, перевод на карту Реджеп Таип Э. Дочка. Ну да, примерно так. ИП. РТ Эрдоган, да. У него тоже аванс скоро. Путина, в смысле, у всех аванс скоро. Нет, ну это повод. Это повод для хорошего настроения. Здесь, конечно, здесь гадалка-то не нужна. Вот у меня аванс не скоро, да? Поэтому, ну, у меня тоже хорошее настроение. Я умею радоваться просто. Я рад за Трампа, я рад за Владимира Владимировича, что у них хорошее настроение. Хорошее настроение у тебя будет, у меня будет хорошее настроение. Вот так вот, да, скажу. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:37 в Москве, сегодня 14 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции. У нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио «Говорит МСК», пишется латинскими буквами в одно слово, ВК-видео «Говорит Москва», YouTube «Говорит Москва», заходите везде, подключайтесь, лайки ставьте и так далее и тому подобное. Так, где-то сейчас пришла новость, сейчас я ее открою тут, вот она, да, Зеленский решит, стоит ли вести переговоры с делегацией РФ, если в Стамбуле завтра не будет Путина, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, он у нас наверняка признан какой-нибудь сволочью, экстремистом и террористом. Ну вот как-то по чуть-чуть и начинает, да, понимание приходить. Владимир Владимирович, мне кажется, туда не полетит. Если эти начинают уже давать заднюю. Их план, судя по всему, не сработал. Они пытались, ну вообще на понт, да, наверное, взять. Можно же так сказать? Ну да, так по-уличному, типа, пытались на понт взять. Вот я буду, одним придем, то там и ты один приходи. Все дела. Видимо, начинают прорабатывать запасные варианты, потому что давление на них оказывается мощное. Со стороны Соединенных Штатов Америки. Ну, так, может быть, даже и пройдут какие-то. Но вот сейчас уже начинает чувствоваться, что, может быть, что-то там и произойдет. Хотя все равно осталось меньше суток. Как это должно будет выглядеть? Очень скомканно, согласитесь, да? Очень скомканно. На реальный процесс не похоже. Как вы думаете, что будет завтра? Как вот вам кажется, что завтра произойдет? Мы завтра с вами увидим действительно переговорные группы. Вот прям 22-й год мы с вами увидим. Или завтра увидим с вами какой-то новый этап представления, что кто-то выйдет, скажет, вот, мы приехали, а они не приехали, и, соответственно, вот они сорвали все. Или, может, что-то совершенно иное. Это не на понт, а на понял-понял. Ну, в итоге получилось понял-понял. Да, в итоге получилось так. Слушаю вас, здравствуйте. 7373-94-8. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Виктор, Москва.
Здравствуйте, Виктор.
Вот вчера буквально вот что-то делать было нечего, посмотрел политическую карту Европы. И, ну, я, конечно, могу себе построить генерала диванного, но давайте попробуем. Вот. Что-то просто вот возникло такое ощущение, чего они так все возбудились, я имею в виду Европу с этой Украиной. А потом посмотрел карту, понял. Так у нас, получается, западная часть, она граничит с нашими братьями, там, Венгрия, Сербия, и вот все вот наши вот хорошие приятели. Так они, может быть, поэтому все взбунтовали, что, типа, их это категорически не устраивает, они просто боятся такого вот военного блока по типу антинато. Потому что если у нас будет прямой доступ к нашим друзьям, венграм, словакиям, да, ну и так далее. Вы понимаете, как мы можем, ну, многие вещи тут устраивать, понимаете, как бы и Приднестровье заберем, и так далее, и так далее, и так далее.
А Сербия
вот,
здесь
при поэтому, причем? Да, они как бы вот решили вот так вот прям вот против нас всем объединиться, я не знаю. Просто мне такое ощущение прям возникло, вот именно вот в этом вся суть конфликта. Они боятся, что мы просто заберем Балканы себе. Понимаете? Ну, я это говорю, что это не на 5-летний там срок условно. То есть, вы понимаете, если смотреть прям совсем далеко. Может быть, в этом вся, в принципе, причина всего-всего конфликта, что это начало чего-то такого очень масштабного. И именно вся суть самого всего конфликта – это просто контроль над Балканами. Вот и все. А кто контролирует Балканы, там, сами понимаете, там пол Европы можно контролировать. Потому что они из-за этого все перевозбудились.
Если можно контролировать Балканы, можно контролировать пол Европы? Чуть ну, ни одну, кажется, да, я там, ни одну страну там не знаю на Балканах, которые контролируют хоть что-то в Европе.
Честно говоря. Ну, там просто наших этих самых партнеров очень много, кто с нами собирается сотрудничать, понимаете?
Ну и не партнеров тоже многовато там.
Возможно.
Ну да. Ну ладно, хорошо. Значит, что это у нас все значит, за Балканы идет. Поэтому они так сильно возбудились. Ну, не знаю, нет, как-то сомнительно. При таком раскладе при таком раскладе Киркоров король. А он говорил, а ему не верили. А он давно говорит. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, город Москва. Вы знаете, мне кажется, все-таки будет самым полезным, если Владимир Владимирович встретится именно с Дональдом Трампом и прихватит с собой президента Бразилии де Сильва. Тогда будет всему миру известно и понятно, кто выходит с какими позициями, и кто за мир, а кто просто создает видимость, что может что-то сам решать. Зеленский, по-моему, только пиарится, показывая, что он якобы самостоятелен, но полностью он в руках и Германии, и других западных стран.
Угу. Но так вопрос не стоит. Понимаете, спасибо. Не идет обсуждение встречи между президентом Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Такого вопроса нет, на самом деле, на повестке. Был вопрос, что если вдруг приедет Путин, то Трамп тоже приедет. Вот такой вопрос. Забавно, что нету, да? Кстати, мало, по-моему, на это обращают внимание. Зеленский же сказал, что я приеду. И не было такого, что Трамп говорил, если Зеленский приедет, и я приеду. Нет, Трамп подвязался к Владимиру Владимировичу. Но в остальном, дальше вот таких разговоров-то и не зашло. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Алло. Здравствуйте. До свидания. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Угу. Так, ну давайте-ка мы вот так вот сделаем. Подождите. Может, что-то забарахлило у нас машинка. Здравствуйте.
Алло, Георгий, добрый вечер.
Добрый.
Ну, по поводу встречи в Стамбуле, это мое такое субъективное мнение. Ну, скорее она состоится, нам приедут наши пиджак, и приедет сброд там украинский. Худеет там, не знаю, в толстовках. Вот. Но я считаю, что ни о чем они не договорятся. И закончится все на уровне мы передадим нашему руководству, оно озвучит свою позицию, и, в общем-то, все останется по-старому. Вот. А то, что вот встреча Трампона с Путиным, я думаю, они могли бы и заранее договориться, если бы она планировалась, а так вот спонтанно. Но тоже вероятность 1 на 1 миллиард, что они приедут вместе и там будут о чем-то переговариваться.
Угу. Хорошо, ладно, спасибо. Трампон мне понравилось. Трампон, чтобы такое в рифму придумать. А, ну, тромбон, да, есть. Ну, придумал. Все, быстро справился. Будет встреча, но ни к чему она не приведет. Поговорят, скажут, передадут руководству и на том разъедутся. Хорошо, ладно, не надо в рифму, а то станцию закроют, пишет Стаслока. Но я вроде нашел рифму, ничего в ней такого нет. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Я вот тоже звонил, но меня опередил предыдущий звонящий.
Бывает.
Что, по сути, уточнение, помните, тогда были переговоры, что собрались наши интеллигенты, и там пришли такие гопники, и только один интеллигентный от них, которого потом убили, помните, в пиджаке был?
Да.
Ну, переговорщик.
Да, был.
И,
да.
И вот такое же вот ощущение, что это, ну, именно... хотят вот именно то же самое устроить. Ну, ну, по крайней мере, они. Я не знаю, что мы хотим устроить.
А что? В смысле они хотят то же самое? Провести прям полноценные переговоры, а потом слиться?
Не, никаких переговоров, а вот именно вот это вот через губу, вот это вот выкидывание вот этих вот претензий. Ну, я действительно, на самом деле, как диванный рассуждаю, ну, они хотят это все превратить, как обычно, в свой балаган.
Угу. Хорошо, они хотят все это прекратить в свой балаган. Этот, которого убили, значит, член делегации Украины, Денис Киреев его звали. И там очень интересно, они потом объясняли, почему его убили. Да, неофициально они говорили, что он мог чуть ли не на нас работать, а официально сказали, что недопонимание нескольких спецслужб произошло. Поэтому, ну, вот так произошло, что убили человека, застрелили его. Ну, бывает. Это понимать надо. Это европейское демократическое государство просто, да, на всякий случай. Но хотят, значит, действительно, переговоры устроить шоу. Ладно, хорошо, слушаю. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, встретятся там наши, их гопники, посидят, потрещат. Да все это массовка, все это фикция. Пока не встретится Владимир Владимирович с Трампом, возможно, с лидером китайским, сядут и решат, что да как. Пока Трамп не скажет шавкам европейским, Макроном и всем остальным США, ничего не решится. Так и будет война.
А кто должен сказать еще раз, Макрон?
Нет, Трамп.
Трамп должен сказать.
Трамп должен сказать европейцам, этим Макронам всем, что вы нос свой-то не суньте туда, и все.
Угу. Ладно, хорошо, Дональд Трамп должен сказать. Я не уверен, что Дональд Трамп может хоть кому-то что-то сказать, пока не складывается такое впечатление. Интересное у нас, конечно, вот сегодня произошло событие. Попозже, я думаю, станет ясно вообще, имеет смысл хоть как-то его рассматривать или нет. Но, значит, Лула да Силва, президент Бразилии, прилетел сегодня в Москву. Он прилетел он где-то часа два назад. Он прилетел в Москву. Были новости о том, что его самолет сел, значит, во Внукове. Он поехал якобы с машины с дипломатическими флагами, флагами Бразилии, кортеж, выехал в сторону Кремля. Сейчас уже новость о том, что он улетел. Очень быстро. Мне кажется, даже Орбан, когда, помните, приезжал, туда-сюда ездил, челночную дипломатию исполнял, даже это было бы подольше. Как-то очень быстро. Может, это он послушал вчера, просто думает, что такое, что за теремок? Хочу попробовать. Давайте заскочим в теремок, возьмем. Где-то там ближайший теремок нашли. Взяли с собой и полетели назад в Бразилию. Странная. Ну, согласитесь, странная история. Прилетел. Вроде как куда-то отъехал, а вроде и не отъехал, потом вернулся и улетел. Очень быстро. Добрался ли он до президента Российской Федерации или нет, были ли у них какие-то переговоры, этой информации на данный момент нет. Но все равно, очень быстро. Предположим, даже если были, да, у них действительно какой-то контакт произошел, что его не накормили, не встретили, что он сразу улетел. Ну, странно, не знаю. Жену забыл, пишет Годзет. На обратном пути забирал. Вы думаете так? Аванс налом привез, пишет Сергей. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Раньше все говорили, что украинский президент, он человек Соединенных Штатов Америки. Что скажет, что будет делать. Сегодня услышал, что он чуть ли не Германии человек. Их побаивать или уважать, не знаю, как правильно сказать. Но мне кажется, скорее всего, сейчас на Украине как никогда сильны националистические настроения. Я не скажу, что он бандеровцем боится, но общее население относится к россиянам очень негативно. И у президента Украины сильно связаны руки. Вряд ли он что-то может решить, а если даже решит, то я не знаю, утвердит ли Рада там его решение. Я имею в виду, подпишет соглашение о ненападении или как там.
Перемирие.
То есть, главное, я говорю, он боится своих. Не боится никаких ни немцев, ни американцев, ни их, ни человек. Такое мое мнение.
Хорошо, ну, значит, смотрите, по поводу того, чей он человек, что раньше говорили, что он человек американцев, теперь он оказывается человеком немцев и так далее и тому подобное. Когда говорили, что он человек американцев, имели в виду демократов и демократического президента, что он вот этим подчиняется, они отдают приказы, они его полностью финансируют, он у них, ну, фактически на зарплате, и вся страна сидит у них на зарплате. Но удивляться тому, что ситуация меняется, мне кажется, не надо. Это абсолютно нормально. Мы же не можем до бесконечности, ну, там, исходить только из каких-то базовых данных. Президент сменился. Риторика Соединенных Штатов Америки сменилась. Сами Соединенные Штаты Америки поменялись. Вообще, вот все, что мы видим на протяжении последних трех, наверное, лет, где-то так, это мы видим с вами... То, как рушится на наших глазах, рушится американская гегемония. Она просто не обрушилась в, вот, по щелчку пальца, знаете, не произошло так, что вот сегодня, значит, были Соединенные Штаты Америки, а завтра Соединенных Штатов Америки уже не стало. Нет, это не так происходит, это происходит постепенно. И мы с вами наблюдаем, что на данный момент президент Соединенных Штатов Америки достаточных рычагов давления на огромное количество субъектов мировой политики не имеет. А на тех, на которых вроде как и имеет, эти рычаги не содействуют, если мы говорим про ту же самую Украину и Европу. Потому что ему, судя по всему, не хватает политической воли для этого. Или ему не хватает надежных тылов для того, чтобы осуществлять такие радикальные действия. Мы же понимаем, что внутри в Соединенных Штатах Америки тоже есть разные, там, даже внутри республиканской партии, разные течения, влияния, разные достаточно авторитетные люди. Ну, что-то его сдерживает от этого. Но какие-то страны, у него вообще нет рычагов. Он ничего не может сделать. Если это не говорит о слабости Соединенных Штатов Америки, нынешнем их виде, то о чем тогда говорит? Согласитесь, в 2021 году, что-то подобное представить было сложно. Вообще мир очень сильно отличается от мира 25 года, от мира 21 года. По всем фронтам. Очень сильно отличается. Слушаю, здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Григорий, это Александр из Московской области.
Здравствуйте,
Александр. Я вот вижу это так, вот это то, что это переговоры, это все как бы полная чушь для Украины. Для России это как бы серьезно. И Зеленский играет тем, что якобы Путин, если приедет, то я тоже приеду, и будут переговоры. Но все прекрасно понимают, что Путин туда не поедет. На эти переговоры. Так что я считаю, что эти переговоры — это полная чушь будет.
Это переговоры будут полная чушь. Хорошо. Григорий, давненько не было, пишет Миш Николаев. Да. Не так давно, как вам кажется. В принципе, бывает периодически. Ничего страшного. Для них чушь, для нас не чушь. Ну, наверное, в принципе, наверное, здесь можно согласиться. Для нас точно абсолютно не чушь. Правда, и соглашаться на какие-то промежуточные невнятные варианты при условии, что эти переговоры произойдут, мы не собираемся. Но у нас есть свои условия. Мы готовы их обсуждать. Мы готовы об этом говорить, мы готовы проводить переговоры, но, насколько я вижу на данный момент, съезжать с каких-то определенных пунктов мы на данный момент не готовы. И не думаю, что произойдет что-то такое, что нам придется съехать с наших пунктов. Для Украины чушь. Репутация, в принципе, во многом поставлена, да, сейчас вот, и вся эта история с тем, что американцы могут съехать с темы, но я бы, опять же, не переоценивал в этом смысле роль вот этих угроз американцев выйти из переговорного процесса. Есть такое у меня наитие, что американцы за базар не отвечают. Вот как хотите, так и интерпретируйте. Во всех плоскостях. Вот они говорят одно, делают другое. А точнее, не делают скорее ничего. Поэтому они сегодня угрожают, завтра они скажут, что две недели на самом деле еще есть, потом скажут месяц, потом еще что-нибудь придумают, кем-нибудь будет недоволен, сначала Трамп, потом Рубио, может, Венс откуда-нибудь выползет и так далее. Вполне могут слиться, а вполне могут и не слиться. Предсказуемости, конечно, ноль. Кстати, мне написали, что, значит, президент Бразилии улетел в Европейский Союз и не домой, да, это правда. Он действительно должен был потом полететь в Европу. То есть он просто по пути из Китая к нам, да, заскочил и сел. Но он, тем не менее, сел и куда-то ездил кортеж, как сообщалось. А может, и никуда не ездил, не знаю. Очень быстро он улетел. За кофейком, наверное. Ну, сложилось действительно такое впечатление, как будто вот он, как там, морской богатырь. Вот есть блин такой в теремке, вот туда захотел и кефирчик. Ну, у нас теперь теремок и кефир, да? Скрепные вещи. Я всегда, вот Георгий Вячеславович, не даст соврать, всегда ставил лайк, что одному, что второму. Это называется дальновидность. Дальновидность. Я как знал. Александр пишет, Зеленский же запретил все переговоры с Путиным, никакого разговора не будет. Ну, он сказал, что я запретил всем, кроме себя. Он так сказал. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Георгий. Добрый док на линии, спасибо за эфир. Ну, вот смотрите, что меня как бы смущает, и даже немного, может, угнетает, да, может, попробуйте развеять, да, мои подозрения. Ну, вот, и Владимир Владимирович Путин, да, наш президент, и там Сергей Викторович Лавров, а может, даже еще кто-то, но только двух помню точно, да, кто это говорил. Говорили, значит, с одной стороны, что, значит, в данной текущей ситуации, да, переговоров быть вообще не может, ну, не дословно, но смысл, значит, вообще не может, либо они могут быть только капитуляции, это звучало, и так далее. Сергей Викторович или вот Захаров, я сейчас вот точно не помню, заявляли, что вот переговоры в данном контексте, в данный исторический момент могут предать и перечеркнуть наши достижения на СВО текущие. Я вот тоже боюсь, например, во-первых, почему такое изменение позиции, то, значит, как бы вот так ни в коем случае, ну, как бы условно, в текущий исторический период, а то вдруг какие-то изменения пошли. Ведь с Запада нам, ну, я, по крайней мере, не слышу, да, что что-то предлагается такого, чтобы кардинально поменяла позиция. И с другой стороны, вот любые вот эти вот переговоры там, да, и так далее, действительно, не обесценят ли они вот, я не знаю, ратный труд, ратный подвиг, вот как его назвать, тех вот наших ребят, которые и сейчас вот на СВО находятся, да, вот пока мы с вами здесь разговариваем. Тех, которые там уже погибли безвозвратно, в Царстве Небесное, вечная память. Не произойдет ли, что вот мы там замеримся на каких-то непонятных вообще условиях, условно говоря, и ну, как бы вот, а ради чего тогда вот это вот все было, есть. И потому что я вот считаю, ну, пусть, может, меня там закидают шапками, да, ну, когда вот были там вопросы о ракетах, о красных линиях, да, там, о Банковой, я тоже, если вы, может быть, помните, ну, я достаточно агрессивной позиции все-таки придерживаюсь, да, что там надо было бахнуть, и, может, надо было, и так далее.
Так, давайте вот мы запомним, да, ваши тезисы. Сейчас у нас будут новости. После выпуска новостей на все вопросы постараюсь ответить. Новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 14 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Еще раз, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте. Говорит Москва, 94,8 FM, телеграм-канал радио «Говорит МСК», пишется латинскими буквами в одно слово. В ВК, видео и на Ютубе у нас называется наш ресурс «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки и аналоги лайков и все прочее. Значит, по поводу того, что нам добрый док говорил, да, что вот у него есть опасения, что сейчас произойдут переговоры и получится, что все зря и так далее. Ну, во-первых, мы вообще с вами обсуждаем, пройдут эти переговоры или нет. Во-вторых, то, что переговоры происходят, это не значит, что в рамках каких-то переговоров будут сдаваться интересы страны. Я понимаю эти наши опасения постоянно. Мы когда первый раз были переговоры, тоже, помните, пошли тогда новости, типа Мединский говорил, он рассказывал позицию, которую пыталась донести украинская сторона на тех переговорах, а его начали цитировать, как будто он о нашей позиции говорит, и тогда тоже панику раздули, что как так, почему мы, вообще, что это, что у нас за позиция такая на этих переговорах. Я не понимаю, причем здесь вообще какая-то паника. А, и там, что Лавров говорил о том, что никаких переговоров никогда не будет. Я не помню таких высказываний у Лаврова никогда. Мы, наоборот, последовательно всегда говорили, что, в принципе, мы открыты для любых переговоров. Но это вот те, с кем мы должны вести эти переговоры, с нами эти переговоры вести никакие не хотят, они, наоборот, даже эти переговоры сорвали. У нас была последовательная такая позиция, мы никогда с нее не сходили, я не помню ни одного дня, всегда так говорили. Мы готовы разговаривать, но разговаривать, это не значит, что сдавать какие-то наши принципиальные интересы, нет. Мы точно так же последовательно всегда говорили о том, что у России есть своя позиция, из которых мы будем исходить. Цели специальной военной операции должны быть выполнены, должны быть устранены первопричины конфликта и все прочее. Поэтому я не вижу поводов для того, чтобы переживать. Я, правда, и не вижу, почему вдруг эти переговоры должны увенчаться успехом. Но я еще раз повторю, я считаю, что эти переговоры, ну вот Валерий пишет, а вы можете сформулировать, зачем вообще России эти переговоры с вашей точки зрения? Я не могу придумать ни одной причины. Я считаю, что вся вот эта вот история с этими переговорами в Стамбуле, это танцы вокруг Соединенных Штатов Америки в этом конфликте. Есть, до сих пор существует возможность сделать так, чтобы Соединенные Штаты Америки из этого конфликта вышли. Заинтересована ли Россия в том, чтобы Соединенные Штаты Америки вышли из этого конфликта и забрали с собой вместе всю свою помощь и все прочее? Да, Россия в этом заинтересована, безусловно. Если есть такая возможность, этой возможностью нужно пользоваться. Вот нам эти переговоры нужны именно для того, чтобы Соединенные Штаты Америки увидели, что противоположная сторона не настроена ни о чем договариваться, они договариваться не собираются, что Соединенным Штатам Америки единственный вариант, при котором они смогут хоть как-то сохранить лицо, это выход из этого конфликта. По всем статьям. Вот это, на мой взгляд, наша цель. А у Украины прямо противоположная цель. Их задача сделать так, чтобы Соединенные Штаты Америки ни в коем случае не выходили из конфликта. Сегодняшнее заявление Макрона. Макрон, это тот самый Макрон, который главный милитаристский суперлидер Европейского Союза и Великобритании вместе с ними, который ездит в Киев, который уже на протяжении полугода говорит о том, что он собирается войска где-то там вводить, что, значит, они до последнего украинца собираются быть вместе с ними, всегда должны будут поддерживать и так далее. Вот этот самый Макрон говорит о том, что отправлять военную помощь Франция больше не в состоянии Украине. Потому что у Франции нету, у самой уже ничего. Они
жизненно заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты Америки оставались в этом конфликте, продолжали все это дело спонсировать, продолжали присылать вооружение, продолжали там, разведданными делиться и всем прочим. Потому что они сами не могут, они сами вывести это не в состоянии. Ну вот и все, вот такая вот ситуация. И между этим всем, вот посередине, вот эта вот стамбульская история с переговорами. Посмотрим. Ну, пишет Павел, что так США явно не собираются сворачивать помощь. Явно я не знаю, где вы увидели здесь явно. Я вообще не считаю, что слово явно применимо к нынешним Соединенным Штатам Америки. Нельзя сказать явно про них ни о чем вообще. Явно у них своеобразный президент. Вот это да. Все остальное точно не явно. Если есть такая возможность, этой возможностью нужно воспользоваться. Если не получится, ну, значит, останется все как было. В принципе, мы ничем не рискуем. Моя точка зрения такая. Вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Георгий, Александр.
Здравствуйте, Александр.
Спасибо за эфир. А вот вы говорили, что зачем Силин приезжал, и почему быстро уехал. Он же говорил, зачем приезжать, чтобы попросить, чтобы Владимир Владимирович завтра поехал в Турцию.
Да, но это вот, как-то просто очень быстро.
Не, но он это сказал еще вчера вечером, что он за этим приедет сегодня.
Да, но
и он все было договорено, и приехал
на короткий... Два часа он был в Москве.
Так ему не надо больше. Для этого вопроса. А остальной график был просто распланирован, и все.
Не
а
знаю.
Вот
просто
меня чтобы, чего здесь беспокоит?
Просто чтобы доехать из аэропорта Внуково до Кремля, даже по перекрытым дорогам, это минут, это 20 минимум, да? Где-то так примерно. 20 минут туда, 20 минут обратно. Это 40 минут. Плюс, пока самолет приземлился, пока тебя, значит, из самолета этого выпустили, понятно, что его быстрее выпускают, чем всех остальных, но тем не менее, пока его припарковали и так далее, я думаю, еще минут 20 на это убивает. Вот тебе час. И остался час на разговор с Путиным, у которого тоже есть график, причем очень активный, потому что у нас сегодня премьер-министр Малайзии в гостях. Ну, я не уверен, что 2 часа это достаточно.
Ну, это вот один вопрос, который как бы... Да, подвисает, почему так все-таки совсем быстро. Не с Макроном же он встречается, так сказать, а все-таки с, как бы, с наполовину союзником, действительно. Но вот второй тот момент меня беспокоит до сих пор, да и вчера еще Песков сказал, а сегодня еще не опровергнул. То, что ехать или не ехать, Владимир Владимирович решит сам. И тогда только мы сможем об этом сказать. И до сих пор еще не сказано. То есть колебания все равно идут. И вот если вот он поедет, то все это превратится в шоу. А если не поедет, то тогда как раз Трамп-то уже сказал, что, то есть весь намек будет. Ну, Зеленский готов поехать, но они, может, не едет, значит, не готов на мир. Вот, и как бы с Трампом разозлим. Как бы, вот. Угу. Такой момент еще остается.
Угу. Ладно, хорошо. Пускай остается момент. Вот интересное, значит, высказывание. Глава офиса Зеленского Ермак. Трамп сказал, если Путин откажется заключать мирное соглашение, я дам Украине больше, чем она может себе представить. Вот. Ну, почему-то эта цитата не напрямую от Трампа, конечно, а от Ермака, который передает слова Трампа. Но можем ли мы себе представить такой вариант развития событий? Да, можем, вполне себе это может произойти. Перевернет ли это каким-то образом ход истории и ход противостояния? Ход истории, кстати говоря, да, а ход противостояния абсолютно нет. Вообще не перевернет. И самое интересное, что мне кажется, что в Соединенных Штатах Америки об этом очень хорошо осведомлены. Они знают, что у них нечего дать больше. Все следующее, что они могут сделать, это серьезная эскалация, на которую идти, надо быть психом, у которого нет завтрашнего дня, на мой взгляд. Это вот все остальные меры, на которые могут пойти Соединенные Штаты Америки. Но... Такое может произойти, да. Может оказаться Дональд Трамп таким психом? Безусловно, может оказаться. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, Георгий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Алексей. Знаете, у меня, наверное, такая мысль вот родилась сегодня, что все эти переговоры, о которых говорят, нужны лишь для того, чтобы показать господину Клоуну с низкой пятой точкой о том, что ты не договорился в 22-м году, потерял 20% территории. Если ты говоришь, не договоришься сейчас, то ты потеряешь еще больше.
Угу. Да ему в открытую об этом говорят, причем все, включая президента Соединенных Штатов Америки. Трамп много раз говорил именно это.
Конечно, конечно. А к верховному главнокомандующему встречаться с Зеленским, мне кажется, нет смысла, пока Зеленский не готов будет подписать капитуляцию.
Угу. Да, ну, спасибо, я согласен и про капитуляцию, и про то, что надо ему таким образом сказать. Это на поверхности мысль. И она многократно озвучена, в том числе и даже, ну и мы об этом говорили в открытую, и об этом говорили американцы в открытую, чуть ли не в лицо. А проблема в том, что ну, их это не особо волнует. Зеленского конкретно это вообще не волнует. Мы вчера затрагивали уже эту тему. Он, перед ним не стоит задача процветания государства, какое-нибудь там развитие Украины, мирное небо, чтобы все жили счастливо, богато, дружно. Нет, там вообще не такая задача. Там задача править как можно дольше, упиваться властью как можно дольше, видимо, зарабатывать какие-то на этом на всем большие-большие-большие деньги и не умереть. Где-то посередине этого пути, чтобы тебя не убили. Вот это задача, которую он решает. Как только заканчивается конфликт, его власть начинает быть под гигантским вопросом. Под огромным вопросом. У него просто больше не будет ни единого повода находиться у этой... Он не сможет никому объяснить, почему он должен находиться, продолжать находиться у власти. Там начинаются большие политические риски, на которые я не вижу никакого смысла для него идти. Зачем пытаться идти на, там, идти на эти выборы, пытаться победить своих оппонентов, работать с общественным мнением, проводить избирательную кампанию, основанную на чем тоже интересно, на том, что ты подписал там, капитуляцию в том или ином формате, ну попробуй проведи на этом избирательную кампанию, справедливости ради, да? Или на том, что ты лишних несколько лет устроил бойню и в итоге все равно все отдал, и только еще и больше отдал, сомнительное начало для избирательной кампании. Так зачем вот решать эти вопросы, которые можно не решать, просто продолжая конфликт, просто его не заканчивая? Ну, вот и все. Каждый следующий день, который он находится на посту, это хороший день, это успех. Каждый следующий день, я думаю, что там вообще не мыслят на данный момент месяцами, тысячелетиями, годами, десятилетиями и так далее. Нет, каждый следующий день. Плюс один день он у власти, для него это хорошо, для него это успех. Задача сделать так, чтобы и завтра он находился у власти. Вот и все. И это задача, которую он пока успешно выполняет, к слову. Так... Стесняюсь спросить, откуда вы знаете, какая задача стоит перед Зеленским. Николай, я просто анализирую ситуацию. Я здесь выражаю свое мнение, и у вас спрашиваю мнение ваше. Если вы считаете, что перед ним стоит какая-то другая задача, вы можете мне об этом рассказать. Главное, подкрепите это какими-нибудь аргументами. Вопрос в другом, прекратится ли реально огонь с их стороны после возможного подписания капитуляции, подчиняться ли ему его... нацки. Это вопрос, который на данный момент не стоит на повестке дня. Поэтому я не вижу смысла на эту тему рассуждать. Просто этого вопроса пока нет. Зачем мы будем говорить о том, что нигде не обсуждается? Рано или поздно будем это обсуждать, наверное. Ну, пока нет. Так, Григорий Санкт-Петербург говорит, еще в шаровары навалит, что ли? Это по поводу даст столько, сколько может, никто не может себе представить. Ну, может и так. Слушаю вас. Здравствуйте. Самые лучшие шаровары. Там навалено так, как никто никогда не наваливал. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Здравствуйте, Евгений. А помните, вот, по-моему, Костенко, фамилия какой-то там из разведки, заместитель с Украины, говорил, что после перемирия все равно это не закончится. Там он... говорил, что теракты, там кого-то будут, виновных будут наказывать, типа, и так далее.
Угу.
Вот. Ну, а что это за перемирие-то?
Ну, так и нет никакого перемирия.
Ну, я про это и говорю.
Ну, так и что мы с вами обсуждаем?
Мы обсуждаем вот перемирие как раз.
Так его нет.
И я думаю, что и не будет.
Ну, да, я здесь с вами согласен. Наверное, и не будет. Так, Виталий пишет, так у нас на март 22 года было больше занятых территорий, чем сейчас. У нас на март 22 года на повестке дня вообще не стояла ни Херсонская область, ни Запорожская область, ни Донецкая область, ни Луганская область в составе государства российского. Я вас, наверное, удивлю. Но этого не было. И никто не собирался этого делать. Стояли совершенно другие задачи, обсуждались другие вещи. Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика в марте 22 года были признаны нами независимыми государствами. Они не были в составе Российской Федерации. На тот момент переговоры и задачи стояли другие, переговоры велись совершенно о другом. И я допускаю вообще абсолютно точно, что если бы тогда были подписаны эти соглашения, Украина бы начала их выполнять, то эти территории остались бы у них в составе Украины. Ну, вот и все. Вот вам и март 22 года. Одним из основных лозунгов на выборах Узели в 20-м... В 20-м был раньше? Разве? По-моему, он раньше пришел, нет? Раньше, в 19-м, по-моему. Ну, неважно. Одним из основных лозунгов на выборах был «Я принесу мир на Украину». Ну, да. Ну, был. Да в том-то и дело, что никто не знает, какая задача стоит перед Зеленским. Он о своих планах никому не сообщал, соответственно, и нет никаких аргументов ни за, ни против. Почему? У меня есть аргумент. Вот у вас я не увидел никогда никаких аргументов. Никто не знает, какая... Это очень такая интересная позиция. Если всегда рассуждать с позиции «никто ни о чем не знает», ну, тогда, наверное, вообще нет никакого смысла анализировать хоть что-либо. Вот сейчас будет матч. Московский, значит, Центральный спортивный клуб армии, ЦСКА, против Санкт-Петербургского «Зенита» в Кубке России в полуфинале. Никто же не знает, как закончится матч, правильно? Потому что матч еще даже не начался. Вот команды только выходят на поле в Москве, кстати говоря. Ну, значит, нам не надо рассуждать, правильно, о том, в какой форме находится ЦСКА, в какой футбол они играют, кто может забить, кто не может, а сможет ли санкт-петербургский «Зенит» что-то им противопоставить, или наоборот, ЦСКА должен будет что-то противопоставлять, какие сильные стороны, какие слабые стороны, какая мотивация у одного, у другого клуба, какая у них сейчас позиция в лиге. Ну, мы же не знаем, как закончится матч, тогда никто не знает. Что это в будущем. И мысли игроков мы тоже с вами не знаем. Они нам о своих планах не докладывали. Мы не знаем, кто собирается голы забивать, кто не собирается. Но если мы этой логике будем придерживаться. Какая-то эта логика странная немножко. Строгинский говорит, что 90%, 99%, что ЦСКА сегодня выиграет, иначе быть не может. Он немножко в более жестких формулировках это сказал, но, видимо, Строгинский болеет за армейцев. Судя по всему, конявый у нас Строгинский. Формулировки, потому что такие прям ультимативные. Правильно, давно уже тотализатор по Украине надо сделать, пишет КСМР. Я предлагал в свое время, Строгинский пишет, да, понятно все с вами. Я давно предлагал сделать еще до специальной военной операции вообще реалити-шоу из Украины большим куполом это накрыть стеклянным, повсюду камеры развесить и показывать всем это, ну, по факту, да, саркофаг, и всем показывать, как они устраивают там вот это все, весь этот свой цирк, было бы супер просматриваемое реалити-шоу. К сожалению, реалити-шоу не сделали, и вот имеем то, что имеем на данный момент. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
Здравствуйте.
Руслан, вы знаете, я помню, как перед началом этого конфликта, СВО, так называемого, да, по-моему, еще был Александр Асав ведущий.
Угу.
Тоже все говорили, что война невозможна, а если возможно, мы там за три, мы там за пять, в обед, блин, там обедаем там-то, а потом вечером уже парад. Но четвертый год, да, идет. А я думаю, предсказать мир намного сложнее, потому что это вообще столько всего, столько тонкостей, тем более сейчас столько уже всего задето, перегето, что вообще невозможно предсказать это. Это я просто помню начало, я сам реально не верил, я также Александр Асафов тоже брал мои звонки, и я помню реально мы с ним, да, я тоже, говорит, не верил, ну и потом раз, и бац, и все пошло. То есть пальцем-то тыкать можно, но, к сожалению, из нас никто даже рядом не стоял с Владимиром Жириновским. Вот человек был, да, благодаря то незнаний он угадывал, предсказывал, не то что угадывал, а как бы предвидел. А так, я вообще, я думаю, мы будем удивлены все. Вот что я хочу сказать. Я думаю, все будем удивлены, все абсолютно.
Ну, может быть, мы и сейчас во многом удивлены, наверное. По поводу Владимира Вольфовича, все-таки да, вот он не предсказывал, да, он же не гадалка, экстрасенс был. Просто человек с прекрасным знанием предмета, истории, истории международных отношений, определенных регионов, особенностей, взаимодействия с теми или иными регионами, понимал и во многом угадывал действительно, как могут развиваться события, связанные с той или иной страной и взаимоотношения с ней. Вот и все. Ну, видимо, Жириновскому тоже не надо было, безусловно, этим заниматься, потому что кто знает, кто знает. С позиции кто знает. Вообще, наверное, жить легко. Я, может, даже и завидую таким людям, которые живут и вообще не парятся, что произойдет в следующую секунду, и даже не пытаются об этом никогда задуматься. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.38 в Москве, сегодня 14 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас в нашем сообществе во ВКонтакте, зовут нас там «Говорит Москва» 94.8 FM. Там есть галочка. Это я, для тех, кто, может быть, не понимает, каждый раз прям полное название нашего сообщества называю. В принципе, везде, во всех ресурсах можно просто вбивать «Говорит Москва», и вы найдете. Но я прям называю, как точно можно будет найти. В Телеграме название нашего Телеграм-канала «Говорит Москва», но если вы вобьете «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, вы тоже найдете наш Телеграм-канал 100% и сможете на него подписаться, там тоже идут наши трансляции. И в ВК-видео с Ютубом «Говорит Москва» находите, подписывайтесь. Николай пишет: впечатление такое, что президент Бразилии вернулся в Москву только для того, чтобы забрать какую-то забытую вещь в гостинице после участия в параде 9 мая. Ну да, кто-то писал зарядку. Георгий Вячеславович говорит, вот этот рюкзак с подарками, который там выдавали на параде, может быть, забыл. А может быть, просто на какую-то дозаправку приземлялся здесь его борт. Непонятно. Не знаю, пока это загадка. Может быть, нам ее раскроют. Пока непонятно, зачем он прилетал. Завтра будет так, пишет Строгинский. Зеля приедет в Анкару, не дождется Путина, кинет обидку и уедет. В Анкару? В Стамбул же. В Стамбул он должен будет приехать. Кинет обидку и уедет. Ну и далее по плану: я хороший, ты плохой. Ну, может быть, будет и так. Так, в копилку, Семен пишет, в копилку воспоминаний, как было. Помнится, позиция нашей страны, на которой зиждились наши обсуждения, была такая. Условие для начала, копслоком написано, начала переговоров. Это признание 6 территорий российскими, внеблоковый статус, отмена санкций. Теперь подчеркивается начало переговоров без предварительных условий. Вопрос у меня, на который я не нахожу ответ, что поменялось. Я не помню, чтобы условием для начала переговора было признание территорий, отмена санкций, внеблоковый статус. Это вообще несколько разных переговоров. То есть признание территории, внеблоковый статус — это, наверное, прям напрямую с Украиной. Отмену санкций с Украиной точно ты не будешь обсуждать, они здесь ни при чем. Про переговоры без предварительных условий мы много раз говорили. Под предварительными условиями имеется в виду, чтобы там... Ну, вот данный момент под предварительными условиями имеется в виду перемирие на 30 дней. То, что вы говорите, это наша позиция на самих переговорах. Если вы хотите подписывать какое-то соглашение, вот, вот это у нас есть вот список требований. Он, на самом деле, намного более обширный, этот список требований. Если хотите прям его еще дополнить хорошенько к тому, что вы написали, прочитайте текст Стамбульского соглашения. Он есть в интернете на русском языке. В свое время публиковало его издание «Нью-Йорк Таймс» на английском и на русском. Можете прочитать. Там очень подробно, с цифрами прям, с ограничениями военнослужащих и так далее. Валерий пишет, все примерно понятно. Мы скажем, дайте Запорожье, Зеленский скажет, я не согласен, и уедет, и далее до последнего украинца. Да, ну, на данный момент я не думаю, что ему придется куда-то там уезжать. Если, по их собственным словам, Путина не будет на этих переговорах, то Зеленский в них, естественно, участвовать не будет. Это, ну, тоже вполне понятно. И поэтому ему уезжать не надо будет никуда. Может, Ермак поедет. Так, это я уже читал. Лавров официально объявил, что на момент подписания потенциальных стамбульских соглашений в 22-м году... СДК пишет, Российская Федерация собиралась и далее контролировать все территории, которые на март 22-го контролировал РФ, то есть собирался никто отдавать Украм Херсон, Запорожскую область. Я не... Где это Лавров официально объявлял? Я не помню такого от него. Я не помню. В Стамбульских соглашениях, к слову, по-моему, тоже ничего про это не написано. Так, про парад «Салют» это мем был, а тогда никто не верил, я не верил. XMR, это я не понял, про что вы так под Киевом были, пишет Дмитрий. Были, это правда. Он же хотел при встрече броситься Путину в ноги и молить о прекращении боев. Завтра у него будет такая возможность. Я думаю, что не будет у него завтра такой возможности. Из последнего, что тоже приходило к нам. Ну вот смотрите, кстати, президент Бразилии Лула да Силва во время короткой остановки в Москве по пути из Пекина не встречался с Владимиром Путиным, сообщили в посольстве Бразилии. Ну, я думаю, что много внимания не надо уделять этому прилету самолета с президентом Бразилии. Походу, это просто обычная техническая посадка была, дозаправились, полетели дальше в Европу. Может, действительно, метнулись куда-нибудь в теремок, взяли с собой покушать и поехали обратно. Хотя, справедливости ради, вы видели кадры с кортежем? Я не видел кадров с кортежем. Я видел сообщение о том, что кортеж куда-то поехал. Кадров не видел. Если вы видели, пришлите. Может, он вообще никуда не ездил, просто сидел в самолете, дозаправились, полетели дальше. Так, украинская сторона же тут комментировала. Сейчас я найду, подождите, вам это сообщение из последнего. Где же? Слушайте, не могу найти. Ну, что-то типа того, что если Путин не приедет, то переговоры не будут считаться на уровне президентов, а только президенты могут принимать решения, но тогда проведем другие переговоры. Вот какая-то такая была формулировка. Хотя до этого говорили о том, что только переговоры только с президентом. Они могут сказать потом, что это и не были переговоры. Вот такой ход вполне можно себе представить. Типа... Да, встречались, да, о чем-то разговаривали, но это были не переговоры. Переговоры — это между президентами. А тут президентов не было, поэтому это никакие не переговоры. Ну и там все равно ни о чем не договорились. Консультации предварительные. Ну, типа, да, вот можно сказать, предварительные консультации. А может, и этого не произойдет. Хотя, ну, да черт его знает. Здесь вообще предсказывать себя не уважать. Непонятно. Ну, вот все понесли уже тут по поводу... президента Бразилии, что он не встречался с Владимиром Путиным. Ну, соответственно, ни о чем он президента Российской Федерации попросить не успел. Все-таки за два часа сделать ничего подобное невозможно. Да и тоже, президент Бразилии, это что, последний человек в мире? Это вообще-то президент огромной и очень влиятельной страны.
которая, с которой мы в прекрасных отношениях находимся. Чуть ли, если вдруг он решил приехать снова и поговорить о чем-то с президентом Российской Федерации, надо было это делать бегом-бегом где-то в коридоре, пока Владимир Путин встречается с премьер-министром Малайзии. Ну, это как-то несерьезно. Может, у него и были такие планы? Может быть, он и хотел, но пока летел, службы протокола могли вполне решить, что этой встречи не будет, потому что невозможно ее никак вписать в график. Могли договориться на встречу, например, когда он полетит из Европы в Бразилию, может сделать крюк, залететь в Москву. Не знаю, ну, здесь встречи не было, и это уже факт подтвержденный. Зеленский хочет себя вывести на уровень Путина, пишет просто Олег. Хочет, да, хочет. И встреча с Зеленским, именно если Путин будет проводить встречу с Зеленским, это, безусловно, акт его легитимации. Это да, этого он хочет очень сильно. Кадырова нужно на переговоры с Зели, он быстро все порешает. Ну, многие говорили, в интернете шутили, и наши слушатели писали, что лучший вообще кандидат, какого только можете себе представить, это Дмитрий Анатольевич. Причем, чтобы он захватил свои слайды. Вот с того выступления, помните, где цитаты из его телеграм-канала были на огромном экране? Типа, надо ехать с ноутбуком и пауэрпоинтом на нем. Надо презентацию показывать. Но я бы на это посмотрел. Кстати, Дмитрий Анатольевич вполне кандидатура по рангу, подходящая для того, чтобы вести подобные переговоры. Вполне себе. Президент Бразилии мой кумир, он призвал население страны ради экономии воды писать души и сказал, что он тоже так делает. А мне понравилось, как он вчера, я задумался, а он за кого болеет, президент Бразилии, за какую команду? Ну, любой бразилец за какую-то команду должен болеть. Вот за кого болеет он? И так, за Краснодар? Ну, сомнительно, что он болеет за Краснодар. Но, там, я не знаю, Фламенго, Сантос, там, что-нибудь такое, да? Коринтианс. Решил вбить просто, за кого болеет президент Бразилии. И мне выдало сразу огромное количество новостей о том, как он комментирует назначение главного тренера в сборную Бразилии. Карло Анчелотти будет новым тренером сборной Бразилии, бывший тренер, ну и нынешний пока еще, мадридского Реала, он будет тренировать сборную Бразилии, и президент страны комментирует назначение главного тренера в сборную команду по футболу. Ну, просто масштаб, насколько футбол важная штука в бразильской жизни. И он там говорит, ну, да, в принципе, не важно, что он говорит. Ну, просто комментарий такой достаточно был обширный. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий Вайс.
Да, здравствуйте, Вайс.
Да, вчера не смог до вас дозвониться, но, как бы, я настойчивый человек.
Бывает, бывает.
Да, вот начал звонить еще с утреннего эфира «Мотора», вот дозвонился.
Угу. У меня не было.
Ну, вот я что хотел сказать, прежде всего. Понимаете, в чем дело? Ну, вот тут вчера была реплика, если Трамп не приедет с Зеленским, вернее, если Трамп приедет с Зеленским в Стамбул, а Путина там не будет, ну, это вообще меня поражает люди, наверное, не трамписты, а просто не знаю, чем они соображают, не сочтите за оскорбление. Путин не нитка, а Трамп не иголка для него. Это без всяких протокольных других графиков, которые, естественно, и сегодня президент Малайзии, лидер Малайзии приехал, это лишнее тому подтверждение. Почему Путин должен думать, даже если, когда Трамп оказывается в северной части восточного полушария, чтобы встретиться вот с этим неугомонным, буйным миротворцем, который последние извилины своими спас-процедурами в соляриях выжигает, и у него остаются там только белые глазницы и белые руки. Последние извилины в своем ЧМК, оставляя только жрательную, извините за выражение, выделительную извилину. Трамп приехал в восточное полушарие, в те саудовские страны, аравийские страны. Это совсем не про Украину. Потому что еще в 2018 году он со своей бригадой инспекторов, в том числе военных, которые заключили с Риядом там контракт на 150 миллиардов долларов, долгосрочный контракт на поставку военной техники и всего прочего, помимо медицины, наукоемких технологий, энергетики. Ну, это традиционные, в том числе, позиции, по которым заключаем мы, так, в том числе, соглашения, в том числе и малазийский лидер, заинтересован в том, чтобы мы там тоже по энергетике продвинули не только по Росатом и их страну.
Он продвинул еще в Кувейте на встрече в 2018 году усовершенствование военных баз, которые окружают Иран. Это шейх Иса в Бахрейне, Эль-Удейд в Катаре и Аль-Дафра в Арабских Эмиратах. Вот в чем заключается визит Трампа. И Путин в любом случае бы не поехал встречаться с ним, потому что Иран наш союзник. И поэтому недавние телефонные переговоры с Масудом Пезешкианом и его недавний визит в Москву об этом четко говорят, что Путин в любом случае не будет на этой провокационной вести на эти провокационные встречи, даже если Трамп бы там оказался в Стамбуле. Тем более Сергей Лавров уже отказался от этого визита. Почему? Потому что Зеленский, а Ермак объявил, что они решили, что если без всяких условий по России не прекратит огонь по Украине, как они, естественно, мотивируют, как циник, и, я бы сказал, и просто дезавуирующая личность Макрон говорит, что либо гибнут люди, имея в виду украинцев, которые на самом деле-то и не гибнут под обстрелами, в отличие от ВСУшных обстрелов гражданского населения, ввиду на территорию Украины. Что если Ермак заявил, если Россия не согласится на прекращение огня без всяких условий, никаких переговоров не будет в Стамбуле. Поэтому зачем туда ехать? Тем более в тандеме с Соединенными Штатами, он объявил, с Евросоюзом, Украина выдвинула 22 условия. Одно условие было опубликовано, то, что не будет рассматриваться вопрос о вступлении Украины в НАТО. Ну, потому как что 21 условие не было опубликовано, значит, они, 21 пункт, это значит, они не устраивают нашу страну. Поэтому это и дурачку понятно. Тем более, что до второго коронации в капиталистской ротонде в этом году Трамп еще, естественно, по сценарию слова «не робей», «не воробей» не поймаешь, неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты Америки, это уже в новом году до коронации, оставляют за собой право снабжать Украину всем необходимым. И прежде всего будут закрывать глаза, в буквальном смысле этого слова, на те превентивные удары по российской территории, если там будут скапливаться войска, и Киев почувствует очередное вторжение со стороны России после заключения так называемых 30-дневных мирных переговоров. И последнее хочу сказать. Все вот говорят про плохого, про хорошего следователя. Нет, это не так. Я думаю, сейчас по поводу обстановки с Ираном, Уитков отфильтруется от этих переговорных процессов и будет, как назначенный по Ирану, спецпредставитель действовать в этом направлении. Это не хороший и плохой следователь. Это политика противовесов, которая была в отношении Януковича. Когда такие, как Уитков, ему дурили мозги, а потом, как Кэллок, так называемые ястребы внешней политики, все перечеркнули, перетоптали, и, естественно, Янукович со своими подельниками с Украины дернул, только пятки сверкали. Поэтому такой сценарий ждет и Россию. Тем более Америка уже настроена на то, чтобы обвинить Россию во всем чем угодно. Тем более вы уже, как вы в своих изречениях сказали, что вряд ли Америка оставит Украину. И то, что будет продолжаться обстрел, он только не только, вне зависимости, что бы там и кто там не подписал, не только по территории, как во времена Минского соглашения, ЛНР, ДНР, но и по всей России, в том числе и максимальный глубь нашей страны. Поэтому вот эти три подельника, там Стармер, Мерц, будущий возможный канцлер, Макрон, независимо от того, что там они употребляют, в любом случае будут делать все, чтобы укрепнули войска ВСУ, чтобы они снабжали всем необходимым. И как сказал Макрон, намекая на то, что якобы, я не знаю, почему у нас так СМИ интерпретируют, но он намекнул в том плане, что Украина не вернет те территории, которые освобождены Российской Федерацией, без их помощи. Поэтому надеяться на какой-то хороший вариант, я думаю, не стоит.
Хорошо. Игматорин написал. Да, Игматорин, я согласен с тем, что вы написали. Есть у меня тоже такое ощущение. Что за вопросы? Зачем Америка хочет выйти из конфликта, прислушалась к Совету Верховного и делает это красиво? Мы там однозначно быть должны, и переговоры важны. Говорили уже много сегодня и про Америку, почему она хочет выйти, почему она не хочет выйти, какие есть причины за, какие есть причины против. Уже много раз об этом говорили. Так, это все то же самое сообщение. Густар пишет, минутка аналитики. С Боингом огромный контракт, Трамп пробил, один ему откатили. Да, по поводу того, что Трамп приехал на Ближний Восток не по Украине, то, о чем говорил Вальс. Кто-нибудь вообще слышал где-нибудь, что кто-то говорил, что Трамп приехал на Ближний Восток по Украине? Просто это Я обожаю такую манеру, это когда ты сам себе задаешь вопрос, а сам себе придумываешь конфликтную составляющую в этих вопросах, и сам разоблачаешь мифы, которые сам и придумал. Никто не говорил, что Трамп приехал на Ближний Восток по Украине вопрос решать. Он просто рядом, и он сказал, что в случае чего вдруг он может и в Стамбул прилететь, и там уже решать вопросы с Украиной. Но на Ближнем Востоке он решает совершенно другие вопросы, которых у него тоже там очень много. И это действительно очень важные визиты, на которых он решает важные дела, которые, может быть, там, последствия этих переговоров мы тоже с вами в ближайшее время каким-то образом будем видеть, чувствовать и так далее, но тогда и поговорим. Короче, сейчас у нас будет рубрика «Так повелось». Я предлагаю оставаться на волнах радиостанции «Говорит Москва», следить за новостями, подписаться на наш телеграм-канал и встретиться завтра здесь в это же время, в этой же студии и обсудить, что же все-таки произошло или не произошло в Стамбуле. Меня зовут Георгий Бабаян, это была программа «Отбой», всем счастливо.